как я положительно не знаю, как я теперь буду бриться. Разве перед металлической коробкой от часов или перед крышкой моего бритвенного прибора, которая, к счастью, сделана из полированного металла? Когда я вошел в столовую, завтрак был уже на столе, но графа я нигде не мог найти. Так я и позавтракал в одиночестве. Как странно, что я до сих пор не видел графа ни за едой, ни за питьем. Он, вероятно, совершенно необыкновенный человек. После завтрака я сделал небольшой обход замка, который меня сильно взволновал. Двери, двери, всюду двери, и все заперто и загорожено. Нигде никакой возможности выбраться из замка, разве только через окна. Замок — настоящая тюрьма, а я пленник. Глава третья. Когда я убедился, что нахожусь в плену, меня охватило бешенство. Я начал стремительно спускаться и подниматься по лестницам, пробуя каждую дверь, высовываясь в каждое окно, какое попадалось мне на пути, но немного погодя, сознание полной беспомощности заглушило все чувства. Когда спустя некоторое время я припоминал свое тогдашнее состояние, оно казалось мне близким к сумасшествию, потому что я вел себя как крыса в мышеловке. Но придя к выводу, что положение мое безнадежно, я стал хладнокровно обдумывать, как лучше всего выкрутиться из создавшегося положения. Я и теперь думаю об этом, но до сих пор не пришел еще ни к какому заключению. Ясно одно. Нет никакого смысла сообщать графу о моих мыслях. Он ведь отлично знает, что я пленник. А так как он сам это устроил и без сомнения имеет на то свои причины, он лишь обманет меня, если я откровенно поведаю ему свои мысли. Мне кажется, прежде всего, я должен зорко следить за всем. Я сознаю, что или я сам поддался, как младенец, влиянию мной уже придуманного чувства страха, или же нахожусь в отчаянно затруднительном положении. Если со мной приключилось последнее, то я нуждаюсь и буду нуждаться в том, чтобы сохранить ясность мыслей. Едва я успел прийти к такому заключению, как услышал, что большая входная дверь внизу захлопнулась, я понял, граф вернулся. Поскольку он не прошел в библиотеку, то я на цыпочках направился в свою комнату и застал там графа, приготовлявшего мне постель. Это было странно, но только подтвердило мои предположения, что в доме совсем нет прислуги. Когда же позже я заметил сквозь щель в дверях столовой графа, накрывающего на стол, то окончательно убедился в справедливости моих предположений. Раз он сам исполняет обязанности челяди, значит, их больше некому исполнять. Вывод меня испугал. Если в замке больше никого нет, значит, граф был и кучером той кареты, которая привезла меня сюда. Я ужаснулся от этой мысли. Что же тогда означает его способность усмирять волков одним движением руки, как он это делал в ту ночь? Почему люди в Быстрице и в Дилижансе так за меня боялись? Чем руководились они, когда наделяли меня крестом, чесноком, шиповником и рябиной? Да благословит Господь ту добрую, милую старушку, которая повесила мне крест на шею, поскольку каждый раз, как я до него дотрагиваюсь, я чувствую отраду и прилив сил. Как странно, что именно то, к чему я относился враждебно и на что привык смотреть как на идолопоклонство в дни одиночества и тревоги, является моей единственной опорой и утешением. Но мне нельзя позволять себе отвлекаться. Я должен узнать все о графе Дракуле, ибо только это может облегчить мне разгадку. Сегодня же вечером постараюсь заставить его рассказать о себе, если только удастся навести разговор на эту тему. Но мне придется быть очень осторожным, чтобы не возбудить его подозрений. Полночь. У меня был длинный разговор с графом.